Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 24 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп с усмешкой отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что американские санкции против «Лукойла» и «Роснефти» мало скажутся на российской экономике. Бои за Купинск, Покровск и Доброполье. Российская пехота проникает в эти города небольшими группами, линия фронта остается крайне нестабильной. В Краматорске погибли украинские журналисты Алена Грамова и Евгений Кармазин. Также сегодня...
Сегодня в Нью-Йорке мы объявляем об историческом аресте, связанном с масштабной преступной деятельностью, затронувшей как Национальную баскетбольную ассоциацию NBA, так и мафиозную организацию «Коза Ностра».
Гигантский скандал в Национальной баскетбольной ассоциации. Тренер и бывшие действующие игроки обвиняются в участии в незаконной букмекерской схеме. После того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене российско-американского саммита в Будапеште и о введении санкций против российских нефтяных гигантов «Лукойла» и «Роснефти», президент России Владимир Путин все-таки решил дать публичный комментарий по поводу этих решений, проведя 10-минутный брифинг для журналистов кремлевского пула. Путин начал его с унитазов.
То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется, они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, а если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации.
Унитазы президент России перепутал. 19-й пакет санкций ЕС против России, принятый одновременно с американскими санкциями против «Лукойла» и «Роснефти», формально предусматривает запрет на экспорт из стран Евросоюза в Россию унитазов и другой сантехники, а не импорт в Европейский Союз российских унитазов. Так что референты Путина, готовившие вот такое ударное начало брифинга, явно не доработали. Концовка брифинга тоже была явно заготовлена. Это был вопрос о том, как Россия будет реагировать, если Украина будет наносить удары с применением дальнобойных ракет, в том числе американских «Томагавков». Задававший вопрос сотрудник российского СМИ упомянул о том, что президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на отказ Трампа поставлять Украине такие ракеты, дал понять, что все-таки не исключает изменение позиции президента США по этому вопросу. Владимир Путин старался выглядеть воинственным.
Попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают.
Прокомментировал Путин и срыв встречи с Трампом в Будапеште, несмотря на то, что Кремль не отрицал, что телефонный разговор Путина и Трампа 16 октября, после которого Трамп объявил, что встретится с Путиным в течение 2 недель, состоялся именно по инициативе российской стороны. Путин в этот раз утверждал, что встретиться ему предложил именно Трамп. Кроме того, президент России считает, что встреча не отменена, а скорее отложена.
В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, но выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился, и сказал, что с их стороны над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. Некоторых из них он назвал. А я сказал, что мы после того, как американский коллега определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой нашей встречи, мы со своей стороны тоже объявим о том, кто будет работать с нашей стороны, с российской. Но на первом этапе, без всякого сомнения, первые шаги в этом направлении должны сделать министр иностранных дел Российской Федерации Лавров и госсекретарь Рубио. Ну, на этом и порешили. Сейчас я вижу, я знаком с этим заявлением, президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Всегда диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем.
Это был президент России Владимир Путин. Большую часть своего брифинга он уделил рассказу о том, что российская экономика крепка, санкции, будь то санкции американские и европейские, пусть и серьезные, но мало повлияют на экономическую ситуацию, а Европа и США, вводя санкционные меры против России, скорее вредят сами себе. При этом агентство Рейтер сообщило в четверг со ссылкой на свои источники о том, что государственные нефтяные компании Китая приостановили морские закупки российской нефти после того, как США ввели санкции против Роснефти и Лукойла. Рейтер также пишет о вероятности того, что индийские нефтеперерабатывающие заводы сократят импорт российской нефти. Независимые нефтеперерабатывающие заводы, вероятно, приостановят закупки, чтобы оценить влияние санкций, но по-прежнему будут стремиться продолжать закупки российской нефти, заявили агентству Рейтер несколько трейдеров. А вот что сказал Дональд Трамп, комментируя реакцию Путина на введенные против российских нефтяных компаний ограничительные меры.
Я рад, что он так считает. Это хорошо. Посмотрим на это через 6 месяцев, ладно? Посмотрим, как все обернется.
Вы слушаете «Время свободы». Вновь повторю, что вот все эти заявления, которые только что прозвучали, делаются на фоне продолжающихся боев в Украине. Российские войска уже много месяцев пытаются взять такие города, как Купинск, Доброполье, Покровск. Бои носят затяжной и изматывающий характер. В город просачиваются небольшие группы российских пехотинцев-штурмовиков. Такие аналитические проекты, как Deep State, часто рисуют на своих картах серые зоны, потому что какие позиции занимают ВСУ, какие российская армия, понять чрезвычайно трудно. Об этом рассказывает и фронтовой корреспондент телеканала «Громадське» Диана Буцко.
Я бы сказала, что Купянск і Доброполье сейчас две самые большие раны. То, что болит, пожалуй, больше всего. Доброполье вместе с Покровском. Некоторым образом нам повезло, мы смогли еще 3 недели назад заехать на окраины Купянска. Пожалуй, мы были там одними из последних побывавших там журналистов. Это были окрестности, но мы все-таки были в черте города, за что я очень благодарна 116-й механизированной бригаде. Именно они держат Купянск. Повторюсь, мы были там 3 недели назад, но уже тогда в центре города фиксировалось появление россиян. Уже тогда не было ясно, кто контролирует центр. То есть линия разграничения там очень активна. Россияне заходят по двое, по трое, иногда даже по одному, пытаются засесть в дом. Наши их оттуда выбивают. Сегодня они заходят, завтра мы их выбиваем, послезавтра они опять появляются. Линия разграничения там очень нестойкая, иногда очень непонятная. Все мы видим, что Deep State уже обозначил центр как оккупированный. Ситуация сложная. Она в Купинске отражает все, что мы видим на линии фронта. Нигде нет какого-то стабильного положения. Мы видим эти проникновения русской пехоты. То же самое происходит и в Купинске. Мы говорили с разными подразделениями, и не было там таких громких случаев, чтобы россияне заходили на позиции минометчиков, на позиции операторов дронов, как это было и в Доброполье, и в Покровске. Тем не менее, ситуация с трубой сыграла свою роль. Россияне смогли наладить переправы через Оскол. Россияне контролируют центр и, очевидно, пытаются продвинуться к югу и полностью захватить город. ВСУ реагируют, пытаются стабилизировать ситуацию, но все это дается сложно.
Снова же таки, через российскую перевагу.
Это был фрагмент интервью радио «Донбасс Реалии» корреспондента телеканала «Громадське» Дианы Буцко. В очередной раз хочу выразить слова восхищения работой фронтовых корреспондентов, как «Радио Свобода» и его региональных проектов, так и других украинских СМИ. Увы, среди них немало тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг. В четверг в Краматорске в результате удара российского беспилотника типа «Ланцет» были убиты журналисты украинского иновещания, телеканала «Фридом», военный корреспондент Алена Грамова и оператор Евгений Кармазин. Специальный корреспондент Александр Колычев с ранениями доставлен в больницу. Алена Грамова постоянно работала в самых горячих точках Донецкой и Днепропетровской областей. Она, как и Кармазин, уроженка Донецкой области, ее родной город Енакиево оккупирован российскими войсками. Алене Грамовой было 43 года, Евгений Кармазин родился в Краматорске, ему было 33 года. Удар был нанесен, когда оба они находились в автомобиле на бензозаправке. Пресс-офицер 154-й бригады ВСУ Артем с позывным «Крузак» знал Алену Евгения еще до войны.
Россия убила двух чудовых людей, двух профессионалов.
Россия убила двух замечательных людей, двух профессионалов своего дела, Алену и Евгения. Мы были с ними коллегами. Еще до войны мы работали вместе на телевидении и были друзьями. Просто не передать словами, что я сейчас чувствую. Враг их подло убил. То, что дрон ударил по машине посреди Краматорска, показывает, что это было убийство. Умышленное убийство. Ланцет – баражирующий боеприпас, который, в принципе, может спокойно преодолевать дистанцию в 30, 40, 50 километров, залетая к нам в тыл. И я могу сказать, что если его запустили, то запустили целенаправленно. Он пролетел все это расстояние и ударил именно в это место, попал прямо в эту машину. Я не считаю, что это случайность, и уверен, что так и было задумано.
Это был пресс-офицер 154-й бригады ВСУ Артем, позывной «Крузак». Вы слушаете «Время свободы». В Лондоне в пятницу состоялась встреча лидеров стран коалиции желающих государств-союзников Украины, на которой председательствовал премьер Великобритании Кир Стармер. В мероприятии лично приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава правительства Нидерландов Дик Шуф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Лидеры других 20 государств участвовали во встрече по видеосвязи. Между тем, страны НАТО сами в последнее время, как известно, сталкиваются с угрожающими действиями со стороны России. Вчера вновь было нарушено воздушное пространство НАТО. В небе над Литвой появился российский самолет-заправщик Ил-78. Он пробыл там 18 секунд, углубившись в литовское воздушное пространство, как сообщается, на 700 метров. А как пишет британская вещательная корпорация BBC, британские военные получат новые полномочия, чтобы сбивать дроны, угрожающие военным базам. Со временем эти полномочия могут расшириться и на аэропорты. Напомню, что последние месяцы ряд европейских аэропортов приостанавливал работу из-за неизвестных беспилотников. После этого 10 стран-членов ЕС поддержали планы по созданию многоуровневой стены против дронов для их быстрого обнаружения и уничтожения. О создании такой системы журналист телеканала «Настоящее время» Александр Пачков поговорил с британским экспертом по беспилотникам, оператором БПЛА Гарри Мортимером.
Как вы оцениваете идею строительства такой стены? Знаете, меня немного тревожит эта инициатива. Она напоминает линию Мажино, ту самую стену, которую французы построили в 1930-х, чтобы остановить немцев. А немцы просто обошли ее через Бельгию. Вот и сейчас боюсь, что идея стены дронов может оказаться такой же иллюзией. Само слово «стена» меня смущает. Если бы речь шла о создании единой продуманной системы обороны по всей Европе, это другое дело. Ведь атаки могут исходить откуда угодно. С военных аэродромов, с кораблей, с огромных расстояний. И важно не построить стену, а объединить все в одну систему защиты. Создать общую систему наблюдения за небом вполне реально. Вот над этим и стоит работать. А вот как перехватить цели уже в полете – вопрос куда сложнее.
Как изменилась сама технология дронов и антидроновых систем за время полномасштабного вторжения России в Украину?
Все развивается стремительно, как это всегда бывает на войне. История показывает, именно войны толкают технологии вперед. И, к сожалению, Украина стала полигоном для таких прорывов. Главные изменения на двух уровнях. Во-первых, использование оптоволоконного управления для FPV-дронов стало настоящим переворотом. Во-вторых, ракетные технологии. Они шагнули далеко вперед, во многом благодаря тем же гражданским разработкам. Детали и комплектующие стали проще и доступнее. Украина всегда была сильна в этой сфере, поэтому ее прогресс закономерен. Россия утверждает, что тоже модернизировала свои ракеты. Доказательств немного. Массовое производство пока у них вряд ли возможно. Хотя Китай, тесно связанный с российской дроновой и ракетной индустрией, вполне может использовать Москву как площадку для испытаний своей техники.
С британским экспертом по беспилотникам Гарри Мортимером беседовал корреспондент телеканала «Настоящее время» Александр Пачков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Армении продолжается расследование обстоятельств гибели уроженки Чечни 23-летней Айшат Баймурадовой, бежавшей с помощью одной из кризисных групп из Чечни от домашнего насилия. Ее тело было обнаружено в съемной квартире в Ереване. Баймурадова могла быть задушена. При этом омбудсмен Чечни Мансур Салтаев немедленно обвинил правозащитников в том, что они намеренно пытаются связать Чечню со смертью Айшат Баймурадовой.
Они в очередной раз нанесли информационный террористический удар против Чеченской Республики. Сейчас пытаются связать смерть Баймурадовой Ашат, которая умерла на территории Армении Чеченской Республикой. Дорогие друзья, везде, где они пишут эту информацию, они пишут по неподтвержденным данным, по неподтвержденной информации. Как и исчезновение Седы Сулеймановой. Сами вывезли, сами ее выкрали, спрятали сейчас на данный час. По нашей, опять же, неподтвержденной информации, мы ее проверяем, и теперь пытаются дискредитировать республику. Поэтому, как и в первый раз Седа Сулейманова, я вас уверяю, по нашей информации, которая сейчас проверяется, была, уверен, вывезена этими же кризисными центрами, которые сейчас ведут активную работу против нас.
Это был омбудсмен Чечни Мансур Салтаев. Сразу после гибели Баймурадовой появлялись версии о том, что она могла быть жертвой так называемого убийства чести или мести, или расправы. Правозащитница, основательница помогавшей Баймурадовой группы «Марем» Светлана Анохина сомневается, что речь идет об убийстве чести. Она рассказывает, что Айшат Баймурадова с самого детства подвергалась домашнему насилию и хотела стать правозащитницей, чтобы помогать другим. Несмотря на угрозы в свой адрес, она вела страницы в соцсетях и делала в своих постах резкие заявления.
Ее избивали с самого детства. Отец выгнал мать через пару дней после ее рождения. Ребенка оставил у себя. То есть мать она нашла намного позже, когда уже выросла. Так она вообще не имела понятия. И к ней посватали 17 лет. Человека, которому было 29 лет. Она его до свадьбы видела 3 раза. Ее, в общем, особенно не спрашивали, хочет она замуж или нет. Как обычно, кавказских женщин не очень интересуются. Хотят они замуж или не хотят. Отец сказал, надо выходить замуж, иначе все подумают, что ты гулящая и боишься расплачения. И она вышла замуж. Но для нее было важно выложить все, что у нее накопило за 23 года ее жизни. И важно было это сделать под собственным именем и собственным лицом, потому что она хотела быть правозащитницей. Одно из последних сообщений, которое она нам прислала, было о том, что она хочет быть правозащитницей, помогать женщинам, а делать это можно только публично. С Айшат это все произошло, я полагаю, из-за ее комментариев. Что касается убийства чести, нет, мы так не считаем. То есть, возможно, но маловероятно. Убийство чести все-таки совершают родственники. А это наказание, с ней так расквитались за ее комментарии с очень такими резкими высказываниями в адрес патриархатной системы в Чечне, в адрес чеченских мужчин, что, понятно, она натерпелась, и в адрес ислама.
Это была правозащитница Светлана Анохина. Фрагмент ее интервью проекту «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Подробнее о гибели в Армении Айшат Баймурадовой можно прочесть на сайте «Кавказ. Реалии» в статье под заголовком «Ее достали и здесь». Этой трагедии посвящена и значительная часть очередного выпуска программы Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право». Материал называется «Убийство чести, месть или расправа. Почему погибла Айшат Баймурадова». Вы слушаете «Время свободы». Новости спорта сегодня из Америки, они просто шокирующие. Нынешние и бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации, а также главный тренер клуба Portland Trail Blazers Чонси Биллапс были вовлечены в незаконную букмекерскую схему, использовавшую, цитата, «внутреннюю информацию для получения прибыли от нелегальной игровой деятельности». Об этом сообщил в четверг прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Джозеф Начелло-младший. Участники схемы, по его словам, получали инсайдерскую информацию от нескольких игроков и тренеров NBA и передавали ее сети беттеров, организованной для обмана легальных букмекерских контор. Действующий защитник Майами Хит Терри Розиер и бывший игрок и ассистент тренера NBA Дэймон Джонс названы среди 6 основных фигурантов дела. В числе многочисленных соучастников, как указано, значится и Биллапс. В случае признания вины каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде 40 лет тюрьмы, 20 лет за сговор с целью совершения мошенничества и 20 лет за сговор с целью отмывания денег. В целом речь идет о разоблачении еще более масштабной мошеннической схемы, ущерб от которой составляет многие десятки миллионов долларов. Вот что заявил директор ФБР Каш Патель. Такого рода заявления, мне кажется, обычно звучат в фильмах про мафию.
Сегодня в Нью-Йорке мы объявляем об историческом аресте, связанном с масштабной преступной деятельностью, затронувшей как Национальную баскетбольную ассоциацию NBA, так и мафиозную организацию Коза Ностра. В рамках операции были задержаны несколько человек, включая бывших игроков и тренеров NBA. Чонси Биллапса, Дэймона Джонса и Терри Розье. Расследование выявило незаконную схему организации азартных игр и мошенничества при спортивных состязаниях, действовавшую на протяжении нескольких лет. ФБР провело скоординированную операцию в 11 штатах, в результате которой арестовано более 30 человек, причастных к данной преступной сети. Это дело, разрабатывавшееся в течение длительного времени, стало частью широкой кампании по пресечению деятельности Коза Ностры и ее преступных кланов – Бонанно, Гамбино, Дженовезе и Лукезе. Выдвинутые обвинения охватывают мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег, вымогательство, грабежи и незаконное азартные игры. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов долларов, полученных в результате мошеннических схем, краж и грабежей. Это историческое событие не только по масштабу финансовых потерь, но и по уровню изощренности преступных схем, использовавшихся для обмана и ограбления граждан.
Это был директор Федерального бюро расследований США Каш Патель. По его словам, действия участников схемы повлияли на результаты не менее 8 матчей NBA. Признаться, это большое разочарование. Хотелось верить, что хоть в NBA и НХЛ все по-честному всегда. Великий игрок в баскетбол Шакил О'Нил, узнав об аресте тренера Чонси Биллапса, сказал: «Ты зарабатываешь 9 миллионов в год. Сколько тебе еще нужно?» Время свободы. В России духовные скрепы сделали еще один шаг вперед. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев рассказал на совещании в Кремле по вопросам демографии и планирования семьи о том, что российские телеканалы договорились во всей медиапродукции проводить идею семьи с тремя детьми. Это касается и фильмов, и сериалов, и мультфильмов, и даже рекламы. Добродеев отталкивался в этой идее от русских народных сказок.
Трое детей в сказке «Иван-царевич» и «Серый волк», трое детей в «Царевне лягушке» и в «Аленьком цветочке», Аксакова там три сестры, и «Девиц под окном» в сказке о царе Салтане тоже было три. И сам канон русской сказки дает нам материал, основу для построения образа будущей семьи. Здесь то, что надо, безусловно, использовать, и мы с коллегами уже для себя решили, что именно семья из трех детей будет нашим архетипом везде. Коротко, это касается и сериального производства, это касается, безусловно, кино, и это касается рекламы. Мы договорились, это очень важно, потому что на сегодняшний день объем рекламы, он составляет 15% эфирного времени, это очень много, больше 3,5 часов на каждом канале ежедневно. И понятно, что в 2022 году львиную долю объемов рекламы размещали зарубежные рекламодатели, все их ролики переозвучивались, и по нашей договоренности с НРА сейчас в рекламе, когда демонстрируются успешные образы потребителей, товаров и услуг, сколько среди них пока семей с тремя детьми, мы будем именно вот этот вот образ, в том числе, как наиболее цитируемый телевизионный продукт рекламу, также вставлять.
Это был генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев. Перед этими своими словами Добродеев вспоминал о сказке об Иване-дураке, в которой у отца, как известно, было три сына, но, утверждал Добродеев, Иван-дурак все-таки вовсе не дурак. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня пятница, последний выпуск на этой неделе. Я с удовольствием представляю новую пятничную рубрику. Она называется «Книга недели». Ее будет вести мой коллега, журналист, литератор, историк Иван Толстой. Сегодня он представляет вышедший в издательстве «Новое литературное обозрение» двухтомник петербургского филолога Константина Азадовского «Жизнь и труды Марка Азадовского. Документальная биография». За эту книгу Константину Азадовскому присуждена новая независимая литературная премия «ОЛИТ». Это расшифровывается как «Отдел литературы». Ее придумали бывшие сотрудники журнала «Огонек». Она вручается за книгу «Поступок». Итак, слово Ивану Толстому.
Чтобы правильно понять значение этого труда, нужно иметь в виду, кто автор и кто герой этой биографии. Начну с героя. Марк Константинович Азадовский – выдающийся филолог и историк. Он родился в Иркутске в 1888 году, учился в Петербургском университете, занимался в Пушкинском семинаре знаменитого Семена Венгерова, был учеником академика Шахматова. Первую половину своей жизни он посвятил изучению фольклора и этнографии. Много лет провел в Сибири, а в 30-е годы в Ленинграде создал в Пушкинском доме сектор русского фольклора. Был профессором Ленинградского университета. Научное издание русских сказок – это дело рук Марка Азадовского. Другой сферой интересов ученого была история декабристов. До сих пор остается классической его фундаментальная статья «Затерянные и утраченные произведения декабристов». В истории науки имя Азадовского стоит в ряду тех выдающихся имен, которые увековечены их публичной травлей со стороны власти и со стороны университетских коллег в 1949 году. Безродный космополит Азадовский посмел изучать наш русский фольклор. Ученому пришлось тайно печататься под псевдонимом Константинов. И вот теперь его жизнь и труды описаны в двухтомнике, созданном его сыном, Константином Марковичем Азадовским. Многое из отцовской судьбы повторилось и в жизни сына. По ложному обвинению Азадовского-младшего бросили в лагерь, исключив из научной и литературной жизни, и он, пребывая в заключении, также напечатал одну из своих статей под тем же псевдонимом Константинов. Во всем этом не только преемственность интеллектуальной дерзости, но и залог того, что перед нами биография высшей пробы. Такой сын о таком отце. Кажется на миг, что все в мире в порядке. Небесные светила неспешно совершают предназначенный им ход. И это не сон, а явь.
Иван Толстой о новой книге Константина Азадовского «Жизнь и труды» Марка Азадовского, документальная биография. Ну, а закончу сегодня стихами поэта Татьяны Вольской, отражающими, как мне кажется, общее настроение завершающейся недели. На фоне беспрерывных разговоров о мире продолжается кровавая война. «Ни человечьего, ни божьего суда гуляют по Европе все те же Медичи и Борджиа. Разночтения в гардеробе и рационе минимальные, и повторения утомили». Война горит осенним пламенем под заклинание о мире. Чужую плоть, как дым, развеяли на жирный чернозем, намазав родия Макиавеллиевы. А среди ясеней и вязов, стоящих тихо, как подрамники, с листвою убранный в запасник, придут изгнанники, подранки и мертвые. И вечер гаснет. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».